Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Великая молитва Великого Поста», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобно-исповеднике Сергии Серебрянском и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Протоиерей Валентин Свинцицкий. О значении молитвы святого Ефрема Сирина: «Господи и Владыка живота моего». Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Великом Посте все время перед нашим умственным взором стоит Голгофа. Все время в церковных богослужениях, церковных песнопениях и молитвах, наших коленопреклонениях, во всем настроении Великого Поста содержится это чувство Голгофы. Для человека нужно что-то помогающее ему в попечении о Высшем, чтобы он не потонул в повседневной мирской жизни. Нужно нечто помогающее, чтобы его поднимало и давало ему силы все время чувствовать главное в жизни, а главное — только то, что соединяет человека с Господом, что дарует ему спасение, что ведет его к жизни вечной. В нашей повседневной жизни самый большой грех — наше крайнее легкомыслие, наше небрежение к этому главному. Как часто человек задумывается о смысле жизни лишь тогда, когда Господь пошлет ему какое-нибудь тяжкое испытание, и он как бы силой обстоятельств, приведенный к необходимости осмыслить свою жизнь, начинает хоть сколь-нибудь думать о главном. Но мы, считающие себя верными, также нуждаемся постоянно в помощи, чтобы помнить о вечности, иметь мысль о спасении, страшиться не напрасно. Не бесполезно для дела спасения проводить время. Ведь если бы человек всегда перед собой содержал этот вопрос о вечной жизни, если бы он видел, как мало дней дано ему, чтобы себя приготовить к вечной жизни, каким бы ему показалось безумием, что он это малое разбрасывает, и разбрасывает совершенно без всякой пользы для дела своего спасения. Великий пост — великий наш помощник. Святая Церковь здесь благодатными силами своими нас поднимает из праха мирского, возводя нас на Голгофу. И тем самым наш дух освобождает от приковывающих нас к земному праху цепей. Был когда-то много раз повторяющийся спор о славянском языке, то есть спор о том, надо ли переводить богослужение на русский язык. Как всегда, кажущаяся истина для нашего мирского рассудка при более глубоком уразумении вопроса оказывается совсем не истинной. Так и здесь. Вопрос, кажущийся столь простым и ясным для многих, думающих, что славянский язык — это есть какая-то старина и пережиток, и что лучше молиться на всем понятном языке, этот вопрос совсем не так прост. И такое решение — совсем не истина, а глубочайшее заблуждение. Богослужение должно совершаться именно на славянском языке, на древнем языке. Причина такого утверждения ясна для тех, кто решает вопрос не на основании мирских размышлений, а на основании духовного опыта. Этот духовный опыт показал людям, что язык разговорный, на котором ведутся наши мирские разговоры, перенесенный в богослужение, влечет за собою мирские воспоминания, и наша мысль, и без того блуждающая не весь где во время молитвы, и занимающаяся своими мирскими делами, от этого мирского языка при богослужении еще более уносится в сферу чисто мирских забот. Этот духовный опыт показал далее, что славянский язык является совершеннейшей формой для выражения молитвенных состояний. В вопросах веры не так важен рассудок, как вся совокупность душевных сил, уразумевающих эти истины. Так и в молитве. Важны вовсе не дословный перевод и знание каждого слова, а полнота и совершенство формы, вмещающей все содержимое. Так вот, когда был этот спор, говорили, что простой русский человек ничего не понимает из того, что слышит в церкви на славянском языке. Один русский писатель, возражая на это, сказал: «Каждый простой русский человек знает молитву Ефрема Сирина, а это значит знать все». И воистину, в молитве Ефрема Сирина, столь настойчиво повторяемой в наших богослужениях великопостных, если мы смотримся и вдумаемся в каждое ее слово, раскрывается самое существенное, что надлежит знать нам. И вот, когда ныне мы обращаемся к вопросу, что нам напоминает Святая Церковь в дни Великого Поста, потребного для жизни и спасения, мы невольно мыслью обращаемся именно к этой молитве: «Господи и Владыка живота моего», то есть «Господи и Владыка моей жизни». Вот уже это одно слово — «Владыка жизни моей». Оно сразу ставит нас в должное отношение к жизни, в то отношение к жизни, которое совершенно непонятно, совершенно безумно для людей безбожных, которые воображают, что они есть те строители, которым надлежит устраивать и свою жизнь, и жизнь других. Здесь провозглашается совершенно иной принцип, совершенно новая богооткровенная истина, по которой человек исповедует и утверждает владыкой жизни своей не себя, как лжецаря, а Господа, как владыку своего. Далее, у этого владыки Господа человек начинает и спрашивать, чтобы Господь и владыка жизни не дал ему духа праздности, уныния, любоначалия. Дух праздности — это дух той внутренней ленности нашей, которая объясняется нашей душевной пустотой. Это обленение — общее состояние безбожников, ибо они вовсе не живут жизнью духовную, они всегда находятся в состоянии внутренней пустоты, которая, если не заполнять его мирской мерзостью и суетою, заставляет испытывать страшную скуку и тоску. Ибо если у безбожника отнять светские и мирские развлечения, если отнять то, что кажется чрезвычайно важным, а на самом деле совершенно ни для чего не нужное дело, которое в большинстве случаев делает, вертясь как белка в колесе с утра до вечера, если все это отнять у него, то ничего, кроме пустого места, в душе не останется. Но и верующие, уже чувствующие, уже знающие, уже видящие некие проблески, начинающиеся внутренней жизни, они страдают этим обленением духовным. Когда после малейшего напряжения, малейшего труда в деле молитвы, в деле постали, в деле изучения Слова Божия, в деле изучения святых отцов, словом всего того, что составляет духовную жизнь, им хочется поскорее отдохнуть в привычной мирской суете. И когда иной раз на духу спрашиваешь человека, кающегося в том, что он не может долго молиться: «Неужели вам не надоела мирская жизнь? Неужели вы не чувствуете потребности от нее отдохнуть?» Как этот вопрос застает человека врасплох. Так вот эта ленность, вот эта праздность. А за нею, как ее родной брат, следует уныние. Ибо как же не унывать человеческому духу, если он уже коснулся, уже требует небесной пищи, и вместо этого получает лишь пищу мирскую, непригодную для питания души. И человек, испытывающий какое-то движение души к высшему, чувствующий, что он уже не может удовлетвориться мирской жизнью, где люди пьют, едят, и все устраиваются, и неизвестно, когда начнут жить, человек этот уже не может так одурачивать себя, чтобы ему эта ни для чего ненужная жизнь казалась зачем-то нужной. И в то же время у него от ленности нет сил приобрести то новое питание для этой проснувшейся в нем духовной жизни. И он начинает тогда впадать в уныние, ослабевать, опускать руки. Любоначалие или властолюбие — Не только цари властвуют над другими, но и самые маленькие люди иногда чувствуют себя царями, одержимыми этой отравляющей их страстью владычествовать над другими. Празднословие. Разве мы не утопаем в нем? Разве есть у нас чувство, что за каждое праздное слово мы дадим ответ Богу? Разве мы думаем когда-нибудь, какое таинственное, какое великое дело есть наша речь, наше слово? И разве мы употребляем его именно для того, для чего оно дадено человеку? Разве не разбрасываем мы его без всякой нужды, без всякой цели, с тем легкомыслием, с которым проводим всю свою жизнь? Осквернословие, кощунство, осквернение, опоганивание уст. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпение и любви даруями рабу твоему. Целомудрие — это есть то, что мы просим у Господа как драгоценнейший дар, ибо, может быть, ничем не повинен человек так, как в грехе блуда. Святые угодники, великие подвижники, все силы, данные им, посвящали молитвенному деланию. А мы расточаем их, расточаем с малых лет, с юных лет, а потом иной раз, прожив половину, а то и больше жизни своей, начинаем чувствовать, какое страшное опустошение произвело в нас это прошлое наше нарушение целомудрия. Желая оправдать себя, человек всячески послабляет столь трудно и без того побораемую в нем страсть, давая утвердиться всякому злу, который вырвать потом бывает не под силу человеку. Смиренномудрие. Смирение, так презираемое в миру. Дьявол восстал на Бога, вообразил себя равным ему. Он был низвержен с небес. Он не стал смиренным, он остался исполненным гордости и в своей гордыне дерзнул приступить с искушениями к самому Господу Иисусу Христу. Этот гордый дьявол царствует в миру. Мир весь во власти гордыни. Миру все исполнено самоутверждение. Мир поклоняется силе. Мир присмыкается перед силою. Мир боится силы. Сила в миру ценится как нечто, имеющее высочайшее значение. Эта сила, ценимая в миру, мерзость пред Господом. И такая мерзость, которая в ничто превращает все труды подвижников. Достаточно при самых ревностных подвижнических трудах, чтобы этот дух гордости овладел человеческим сердцем, как все делается бесполезным, все делается ничем, вся жизнь, все труды, все подвиги окажутся не имеющими никакой цены пред Господом. Смирение, предаваемое осмеянию в миру, оно является одной из величайших добродетелей перед Господом. Терпение просит молящийся. Вот в чем мы все так нуждаемся. Прежде всего, мы не имеем терпения, проходя наш жизненный путь. Мы до такой степени нетерпеливы, что если, считая себя богомольными, не получим то, что просим во всех молитвах, ропщим и в полнейшем ослеплении начинаем считать себя как бы обиженными и обманутыми Господом. Мы нетерпеливы в наших болезнях, нетерпеливы в наших скорбях, нетерпеливы в нужде, нетерпеливы во всем, что составляет нашу земную жизнь. Но не в этом только главное наше несчастье. Мы нетерпеливы еще и в духовной жизни. Мы всегда торопимся в духовной жизни. Нужно так приступать к работе, как будто бы ты делаешь это дело навсегда. Вот буду до скончания своих дней исполнять молитвенное свое правило. Реши так и спокойно продолжай, не считая дней, сколько ты этим занимаешься. Не подсчитывай, не пора ли видеть плоды трудов. Не смущайся, что ты как будто бы и не видишь. Не думай, что ты никуда не двигаешься или не так трудишься. Надо вооружиться великим терпением, упованием на Господа в деле духовной жизни. Только тогда это приведет к благим, благодатным результатам. И просит далее молящийся духа любви. Трудно говорить о любви к людям в такие времена, как в наше время, когда при посадке в трамвай человек человеку готов наступить на горло, когда в каждой квартире ад, когда у людей безумная злоба друг на друга. Не только среди безбожников, довольно нам все сваливать на них, но и среди верующих, когда первый попавшийся пустяк воспламеняет наш гнев, каждое ничтожное обстоятельство может вызвать совершенно дьявольское состояние духа. но именно теперь и надо молиться о духе любви. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословенный сей во веки веков. Аминь. Эта молитва о том, чтобы Господь дал нам силу видеть наши грехи, это не напрасная молитва. Наименование грехов мелких имеет относительный смысл. Не убивал человека, не обманул его, не украл у него, словом, не совершил большого преступления, а грешил грехами мелкими, повседневными, как у всех. Но мы, верующие, должны иные мерки примерять к своим поступкам. Мы должны видеть свою жизнь при свете высших их требований. Вот об этом-то и молится человек, прося, чтобы Господь дал ему силу узреть его прегрешение. И в заключении, не осуждайте брата моего. И воистину в заключении, ибо этот грех до такой степени всеобщ, до такой степени неуловим, до такой степени неискореним, так наполняет душу, что, кажется, нет никаких сил избавиться от него. Мы просто захлебываемся в этом постоянном осуждении и злословии друг друга. И не осуждайте брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Этими словами заканчивается молитва. Вручая себя воле Божией, просматривая всю свою жизнь и прося, чтобы Господь помог отрешиться от всех видов зла и стяжать истинный дух добра, человек произносит восхваление Господу. Так вот, что нам хочет вложить в сердце наша Святая Церковь, когда нам предлагает молитву святого Ефрема Сирина. Если бы наша жизнь хоть сколько-нибудь соответствовала бы словам этой молитвы, как бы тогда вся она изменилась. Аминь.
Избранная из аудиокниги «Великая молитва Великого Поста» читал священник Андрей Спиридонов.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный исповедник Сергий Сребрянский. Преподобный исповедник Сергий, в миру Митрофан Васильевич Сребрянский, родился 1 августа 1870 года в селе Трехсвятском Воронежского уезда Воронежской губернии в семье священника. Через год после рождения сына отца Василия перевели в село Макарий, 3 километрах от Трехсвятского. Как и большинство детей священников, Митрофан Васильевич закончил духовную семинарию, однако не стал сразу священником. Часть образованного общества того времени была настроена против православной церкви, и тот, кто горел желанием послужить своему народу и для кого не безразличны были интересы нравственные, уходили в общественные движения, чаще всего социалистические. Под влиянием народнических идей Митрофан Васильевич поступил в Варшавский ветеринарный институт. Здесь, среди равнодушных к вере студентов, в католической Польше, он стал усердно посещать православный храм. В Варшаве он познакомился со своей будущей женой, Ольгой Владимировной из Палатовской, дочерью священника, служившего в Покровском храме в селе Владычне Тверской епархии. Она окончила курс Тверской гимназии, собиралась работать учительницей и приезжала в Варшаву навестить родственников. 29 января 1893 года они обвенчались. В Варшаве Митрофан Васильевич вновь стал размышлять о правильности выбора своего пути. В душе было пламенное желание служить людям, но достаточно ли ограничиться внешним служением, стать специалистом и помогать народу, крестьянам, всего лишь ведение хозяйства? Душа молодого человека ощущала неполноту такого рода служения, и он решил вступить на поприще служения священнического. 2 марта того же года епископ Воронежский Анастасий рукоположил Митрофана Васильевича в сан диакона к Стефановской церкви Слободы Лизиновки Острогожского уезда. В сане диакона отец Митрофан пробыл недолго. 1 марта 1894 года он был назначен священником 47-го Драгунского татарского полка, а 20 марта епископ Острогожский Владимир рукоположил его в сан священника. 15 января 1896 года отец Митрофан был перемещен на вакансию второго священника к Двинскому военно-крепостному собору и 1 сентября того же года вступил в должность законоучителя Двинской начальной школы. 1 сентября 1897 года отец Митрофан был перемещен в город Орел и назначен настоятелем Покровского храма 51-го Драгунского Черниговского полка, шефом которого была ее императорское высочество, великая княгиня Елизавета Федоровна. С этого времени начался относительно продолжительный период жизни отца Митрофана в Орле. Летом 1903 года в Сарове состоялось торжественное прославление преподобного Серафима. На этих торжествах был отец Митрофан. Здесь он был представлен великой княгине Елизавете Федоровне и произвел на нее самое благоприятное впечатление своей искренней верой, смирением, простотой и отсутствием какого-либо лукавства. В 1904 году началась русско-японская война. 11 июня 51-й Драгунский Черниговский полк выступил в поход на Дальний Восток. Вместе с полком отправился и отец Митрофан. У священника не было ни тени сомнений, ни помыслов уклониться от исполнения своего долга. За 7 лет служения полковым священником в Орле он настолько сжился со своей воинской паствой, что она стала для него как одна большая семья, с которой он разделял все тяготы походной жизни. Везде, где представлялась возможность, он со своими помощниками ставил походную церковь и служил. Во время служения в действующей армии отец Митрофан вел подробный дневник, который печатался в журнале «Вестник военного духовенства», а затем вышел отдельной книгой. Дневник дает полное представление о нем, как о смиренном пастыре, верном своему священническому долгу. Здесь, в условиях походных трудностей, тяжелых боев, где солдаты и офицеры рисковали жизнью, он увидел, насколько русский человек любит свою родину, с каким смирением отдает за нее свою жизнь, увидел и то, как разрушительно по последствиям и противно действительности описывают столичные газеты, происходящие на фронте, как будто это пишет не русская пресса, а неприятельская японская. Здесь он увидел, насколько глубоко разделился по вере русский народ, когда православные и неверующие стали жить как два разных народа. 15 марта 1905 года отец Митрофан, как опытный пастор и духовник, был назначен благочином 61-й пехотной дивизии и в этой должности прослужил до окончания войны. 2 июня 1906 года он вместе с полком вернулся в Орел. За выдающиеся пастырские заслуги, проявленные во время войны, отец Митрофан 12 октября 1906 года был возведен в сан протоиерея и награжден наперстным крестом на Георгиевской ленте. В 1908 году великая княгиня, преподобная мученица Елисавета, усиленно трудилась над проектом по созданию Марфо-Мариинской обители. Предложения по устроению обители были поданы от нескольких лиц. Подал свой проект и отец Митрофан. Его проект настолько пришелся по душе великой княгини, что именно его она положила в основу устроения обители. Для его осуществления она пригласила отца Митрофана на место духовника и настоятеля храма в обители. Отец Митрофан привык к служению в Орле, где у него сложились прекрасные отношения с паствой, которой он отдавал все свое время и силы, и ни он не хотел с ней расстаться, ни она с ним. Бывало, кончишь давать крест после обедни, а народ все идет и идет. С одним побеседуешь, другой просит совета, третий спешит поделиться своим горем, и так тянутся часы. Матушка ждет меня обедать, да только я раньше 5 часов вечера никак из церкви не выберусь, вспоминает отец Митрофан. Не смея отказаться от предложения преподобной мученицы Елизаветы, отец Митрофан обещал подумать и дать свой ответ позже. На пути из Москвы в Орел он вспомнил родную, горячо его любящую паству и представил, как тяжело будет обоюдное расставание. От этих дум и воспоминаний его душа пришла в смятение, и он решил отказаться от предложения великой княгини. В тот момент, как он это подумал, он почувствовал, что у него отнялась правая рука. Он попытался поднять руку, но безуспешно. Ни пальцами пошевелить, ни согнуть руку в локте он не мог. Отец Митрофан понял, что это, видимо, Господь его наказывает за сопротивление его святой воле, и он тут же стал умолять Господа простить его и пообещал, если исцелиться, переехать в Москву. Понемногу рука обрела чувствительность, и через 2 часа все прошло. Он приехал домой совершенно здоровым и вынужден был объявить прихожанам, что покидает их и переезжает в Москву. Многие, услышав это известие, стали плакать и умолять его не покидать их. В виде переживания паствы, добрый пастырь не смог ей отказать, и хотя его настоятельно звали в Москву, он все откладывал с отъездом. Он даже снова решил отказаться и остаться в Орле. Вскоре после этого он заметил, что у него безо всякой видимой причины начала распухать правая рука, и это стало приносить ему затруднения на службе. Он обратился за помощью к одному из своих родственников, доктору Николаю Яковлевичу Песковскому. Врач, осмотрев руку, сказал, что никаких причин болезни нет, и он не может дать в этом случае какого бы то ни было медицинского объяснения и, следовательно, помочь. В это время из Москвы в Орел привезли чудотворную Иверскую икону Божией Матери. Отец Митрофан пошел помолиться и, стоя перед образом, пообещал, что примет бесповоротно предложение великой княгини и переедет в Москву. С благоговением и страхом он приложился к иконе и вскоре почувствовал, что руке стало легче. Он понял, что на переезд его в Москву и поселение Марфо-Мариинской обители есть благословение Божие, с которым нужно смириться. После этого, желая получить благословение от старцев, он поехал в Зосимову пустынь. Он встретился с хиеромонахом Алексием и другими старцами и поведал им о своих сомнениях и колебаниях. Не будет ли дело, которое он на себя берет, свыше сил? Но они благословили его браться за дело. Отец Митрофан подал прошение о переводе в обитель, и 17 сентября 1908 года священномученик Владимир, митрополит Московский, назначил его настоятелем Покровской и Марфо-Мариинской церквей на Большой Ордынке, поскольку сама Марфо-Мариинская обитель начала свою деятельность только с 10 февраля 1909 года, когда великая княгиня Елизавета переехала в дом, предназначавшийся под обительский. Отец Митрофан, поселившись в обители, сразу же принялся за дело, отдавшись ему всей душой, как это было в Орле, когда он занимался постройкой церкви, устроением школы и библиотеки, как было и во время войны, когда он стал отцом духовных детей, которые каждодневно подвергались смертельной опасности. Он часто служил, не жалея сил, наставлял тех еще немногочисленных сестер, которые пришли жить в обитель. Настоятельница обители вполне поняла и оценила священника, которого им послал Господь. Она писала о нем государю: «Он исповедует меня, окормляет меня в церкви, оказывает мне огромную помощь и подает пример своей чистой, простой жизнью, такой скромной и высокой по ее безграничной любви к Богу и православной церкви. Поговорив с ним лишь несколько минут, видишь, что он скромный, чистый и человек Божий, Божий слуга в нашей церкви». Несмотря на трудности и новизну предпринятого дела, обитель благословением Божиим, смирением и трудами настоятельницы, духовника обители отца Митрофана и сестер с успехом развивалась и расширялась. В 1914 году в ней было 97 сестер. Она имела больницу на 22 кровати, амбулаторию для больных, приют для 18 девочек-сирот, воскресную школу для девушек и женщин, работавших на фабрике, в которой обучалось 75 человек, библиотеку в 2000 томов, столовую для бедных женщин, обремененных семьей и трудящихся на подневной работе, кружок для детей и взрослых, детская лепта, занимающаяся рукоделием для бедных. На поприще христианской деятельности великая княгиня Елизавета прослужила до мученического конца. Вместе с ней и до самого закрытия обители трудился и отец Митрофан. Наступил 1917 год. Февральская революция, отречение государя, арест царской семьи, Октябрьский переворот. Почти сразу после революции был совершен набег на Марфо-Мариинскую обитель вооруженных людей. Вскоре великая княгиня была арестована. Незадолго перед арестом она передала общину попечению отца Митрофана и сестры казначеи. Великая княгиня была увезена на Урал, в Алапаевск, где 18 июля 1918 года приняла мученическую кончину. 25 декабря 1919 года святейший патриарх Тихон, хорошо знавший отца Митрофана, благодаря его за многие труды, преподал ему первосвятительское благословение с грамотой и иконой Спасителя. В это время решился для отца Митрофана и его супруги Ольги вопрос о монашестве. Много лет, живя в супружестве, они воспитали трех племянниц-сирот и желали иметь своих детей, но Господь не давал исполниться их желанию. Увидев в этом Божию волю, призывающую их к особому христианскому подвигу, они дали обет воздержания от супружеской жизни. Это было уже после переезда их в Марфо-Мариинскую обитель. Долгое время этот подвиг был для всех скрыт, но когда произошла революция и наступило время всеобщего разрушения и гонений на православную церковь, они решили принять монашеский постриг. Постриг совершен по благословению святого патриарха Тихона. Отец Митрофан был пострижен с именем Сергий, а Ольга — с именем Елизавета. Вскоре после этого патриарх Тихон возвел отца Сергия в сан архимандрита. В 1922 году безбожные власти произвели изъятие церковных ценностей из храмов. Многие священнослужители были арестованы, некоторые расстреляны. Одним из предъявляемых обвинений было чтение в храмах послания патриарха Тихона, касающегося изъятия церковных ценностей. Отец Сергий вполне разделял мысли патриарха и считал, что не следует во избежание кощунств отдавать церковные сосуды. И хотя изъятие из храма в обители произошло без всяких эксцессов, отец Сергий прочел в храме послание патриарха, за что 23 марта 1923 года был арестован. 5 месяцев он томился в тюрьме без предъявления обвинения и затем по указу ГПУ от 24 августа 1923 года он был выслан на 1 год в Тобольск. Из ссылки в Москву отец Сергий вернулся 27 февраля 1925 года и на следующий день, как бывший ссыльный, явился в ГПУ, чтобы узнать о решении относительно своей дальнейшей судьбы. Следователь, которая вела его дело, сказала, что священнику разрешается совершать церковные службы и говорить за богослужениями проповеди, но он не должен занимать никакой административной должности в приходе, и ему запрещено принимать участие в какой-либо деловой или административной приходской деятельности. Отец Сергий вернулся в Марфо-Мариинскую обитель. Однако недолго пришлось ему прослужить в Марфо-Мариинской обители. В 25-м году власти приняли решение ее закрыть, а насельниц сослать. Часть здания была отобрана под поликлинику. Некоторые из ее работников решили отобрать обительскую квартиру отца Сергия и для этого донесли в ГПУ, обвинив священника в антисоветской агитации среди сестер обители, будто он, собирая их, говорил, что советская власть преследует религию и духовенство. На основании этого доноса 29 апреля 1925 года отец Сергий был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. 30 июня дело было рассмотрено и принято решение освободить священника. 2 июля коллегия ГПУ прекратила дело, и отец Сергий был освобожден. За то время, пока отец Сергий был в заключении, Марфо-Мариинская обитель была закрыта, а сестры арестованы. Некоторые из них были высланы относительно недалеко, в Тверскую область, но большинство сослано в Казахстан и Среднюю Азию. Отец Сергий и матушка Елизавета выехали в село Владычне Тверской области и поселились в бревенчатом, покрытом дранкой, одноэтажном доме, в котором когда-то жил отец матушки протоиерей Владимир Испалатовский. Первое время отец Сергий не служил, но часто ходил молиться в Покровский храм, которым стал служить в 1927 году. Сразу же по приезде, а еще более после того, как отец Сергий стал служить во Владычне, его стали посещать многие из его духовных детей. Среди окружавших он был известен как молитвенник и человек святой жизни. Люди стали обращаться к нему за помощью, и некоторые по своей вере и молитвам праведника получали исцеление. Несмотря на пережитые узы и тяжелое время гонений, отец Сергий продолжал подвизаться как духовник и проповедник. Он использовал отпущенное ему время для научения вере, поддержки и просвещения ближних. Духовные дети привозили ему продукты и одежду, большую часть которых он раздавал нуждающимся. Но в селе были люди, которые ненавидели церковь, хотели ради забвения своих грехов забыть о Боге, они относились враждебно к отцу Сергию за его открытую проповедническую деятельность. Жизнь, которую он проводил, обличала их совесть, и, вознамерившись его уничтожить, они обратились за помощью к властям. 30 и 31 января 1930 года ОГПУ допросило этих людей. Они показали, по своему общественному умелому подходу к народу с религиозной стороны заслуживает особого внимания, действует исключительно религиозным дурманом, опирается на темноту, выгоняет бесов из человека, особенно способен на проповеди, который говорит по 2 часа. В своих выступлениях Самвона призывает на единение и поддержку церкви, религиозных целей. Результаты таких проповедей имеются налицо. Деревня Гнезцы категорически отказалась от вступления в колхоз. Словом, должен сказать, священник Серебрянский является политически вредным элементом, который должен быть срочно изъят. На основании этих показаний отец Сергий был через несколько дней арестован, но материалов для создания дела не доставало. и 14 февраля следователи допросили жителей села Владычня, оставляя в деле показания лишь тех свидетелей, которые подтверждали обвинения. Но и через призму искаженных свидетельств видно, что отец Сергий был для народа подлинным старцем и подвижником, по молитвам которого совершались исцеления многих недужных. 10 марта власти допросили отца Сергия. 7 апреля 1930 года тройка ГПУ приговорила отца Сергия к 5 годам ссылки в Северный край. Священнику было тогда 60 лет, и после нескольких тюремных заключений, ссылки, этапов он тяжело болел миокардитом. Это время было самым тяжелым для ссыльных. Прошла коллективизация, крестьянские хозяйства разорены, хлеб продавался только по карточкам и в самом ограниченном количестве. Выжить можно было, если присылают посылки. Но посылки доходили лишь в то время, когда по реке было пароходное сообщение, которое прекращалось на зимний период и на время, пока сплавлялся лес. Отца Сергия поселили в одной из деревень на реке Пенеге. Здесь жило много сосланного духовенства. Сюда к нему приехали монахиня Елизавета и Мария Петровна Заморина, знавшая отца Сергия еще в период его служения в Орле. Впоследствии она приняла монашество с именем Милица. Ссыльные священники работали здесь на лесоразработках и сплаве леса. Отец Сергий работал на ледянке, вел по ледяной колее лошадь, тащившую бревна. Эта работа, хотя и была легче пилки и рубки в лесу, но требовала большой ловкости и спорливости. Отец Сергий, монахиня Елизавета и Мария Петровна жили в домике, как маленькая монастырская община. Отец Сергий, благодаря своей подвижнической жизни, постоянной молитвенной настроенности, духовным советам и умению утешать страждущих в самых тяжелых их обстоятельствах, вскоре стал известен как глубоко духовный старец, которому многие поверяли свои беды, в молитвенное предстательство которого верили. Северная зимняя природа произвела большое впечатление на исповедника. Огромные ели, закутанные снежными одеялами и засыпанные густым инем, стоят как зачарованные, вспоминал он. Такая красота, глаз не оторвешь, и кругом необыкновенная тишина. Чувствуется присутствие Господа Творца, и хочется без конца молиться Ему и благодарить за все дары, за все, что Он нам посылает в жизни, молиться без конца. Несмотря на болезни и преклонный возраст, старец с помощью Божией выполнял норму, данную начальством. Когда ему приходилось корчевать пни, он делал это один и в короткое время. Иногда он смотрел на часы, интересуясь сам, за какое время ему удастся выкорчевать пень, над каким, бывало, трудилось несколько человек ссыльных. С местным начальством у отца Сергия сложились самые благоприятные отношения. Все любили святого старца и неутомимого труженика, который со смирением воспринимал свою участь ссыльного. Детям он вырезал и склеил, а затем раскрасил макет паровоза с пассажирскими товарными вагонами, которых дети не видели еще ни разу в своей жизни, по дальности от тех мест железных дорог. Через 2 года ссылки власти из-за преклонного возраста священника, его болезни и за успешно выполняемую работу решили его освободить. В 1933 году отец Сергий вернулся в Москву, где пробыл один день, простился с закрытой и разоренной обителью и выехал с монахиней Елизаветой и Марией Петровной во Владычню. На этот раз они поселились в другом доме, который был куплен его духовными детьми. Это была небольшая изба с русской печью, кирпичной лежанкой и пространным двором. Здесь прошли последние годы жизни старца. Покровский храм во Владычне был закрыт, и отец Сергий ходил молиться в Ильинский храм в соседнее село. Впоследствии власти стали выказывать неудовольствие по поводу его появления в храме, и он был вынужден молиться дома. Последний период жизни отца Сергия стал временем старческого окормления духовных детей и обращавшихся к нему страждущих православных людей, что было особенно существенно в то время, когда большинство храмов было закрыто и многие священники были арестованы. Во время Отечественной войны, когда немцы захватили Тверь, во Владычне расположилась воинская часть и предполагался здесь большой бой. Офицеры предлагали жителям уйти дальше от передовых позиций, и кое-кто ушел, а отец Сергий и монахиня Елисавета и Милица остались. Почти каждый день над расположением воинской части летали немецкие самолеты, но ни разу ни одна бомба не упала ни на храм, ни на село. Это было отмечено и самими военными, у которых возникло ощущение, что село находится под чьей-то молитвенной защитой. Однажды отец Сергий пошел на другой конец села со святыми дарами причащать тяжело больного. Идти нужно было мимо часовых. Один из них остановил отца Сергия и, пораженный видом убеленного сединами старца, бесстрашно шедшего через село, непроизвольно высказал ту мысль, которая владела умами многих военных. «Старик, тут кто-то молится». Неожиданно часть была снята с позиции, так как бои развернулись на другом направлении, неподалеку от села Медное. Местные жители, очевидцы этих событий, приписывают чудесное избавление села от смертельной опасности молитвам отца Сергия. Последние годы жизни архимандрита Сергия, начиная с 1945 года, его духовником был протоиерей Квинтилиан Вершинский, служивший в Твери и часто приезжавший к старцу. Отец Квинтилиан сам несколько лет пробыл в заключении и хорошо знал, что такое нести тяготы и горечь гонений в течение многих лет. Он вспоминал об отце Сергии. «Всякий раз, когда я беседовал с ним, слушал его проникновенное слово, передо мной из глубины веков вставал образ подвижника-пустыножителя. Он весь был объят божественным желанием. Это чувствовалось во всем, особенно когда он говорил. Говорил он о молитве, о трезвении, излюбленной его темой. Говорил он просто, назидательно и убедительно. Когда он подходил к сущности темы, когда мысль его как бы касалась предельных высот христианского духа, он приходил в какое-то восторженно-созерцательное состояние, и, видимо, под влиянием охватившего его волнения, помыслы его облекались в форму глубоко душевного лирического излияния. «Наступило преснопамятное весеннее утро», — вспоминает отец Квинтилиан. «На востоке загоралась заря, предвещавшая восход весеннего солнца. Еще было темно, но около хижины, где жил старец, толпились люди». Несмотря на весеннюю распутицу, они собрались сюда, чтобы отдать последний долг почившему старцу. Когда я вошел в само помещение, оно было забито народом, который всю ночь провел у гроба старца. Начался отпев. Это было сплошное рыдание. Плакали не только женщины, но и мужчины. С большим трудом вынесли гроб через маленькие узенькие сенцы на улицу. Гроб хотели поставить на дровне, нести на себе его на кладбище было невозможно, ибо дорога на кладбище представляла местами топкую грязь, местами была покрыта сплошной водой. Тем не менее, из толпы неожиданно выделяются люди, поднимают гроб на плечи. Потянулись сотни рук, чтобы хотя коснуться края гроба, и печальная процессия с неумолкаемым пением «Святые Божии» двинулась к месту последнего упокоения. Когда пришли на кладбище, гроб поставили на землю, толпа хлынула ко гробу. Спешили проститься. Прощавшиеся целовали руки старцу. При этом некоторые как бы замирали. Многие вынимали из кармана белые платки, полотенца, маленькие иконки, прикладывали к телу усопшего и снова убирали в карман. Когда гроб опускали на дно могилы, мы пели «Свете тихий». Песчаный грунт земли, оттаившие края могилы, грозили обвалом. Несмотря на предупреждение, толпа рванулась к могиле, и горсти песка посыпались на гроб почившего. Скоро послышались глухие удары мерзлой земли о крышку гроба. Мы продолжали петь, но не мы одни. «Граждане!» — слышался голос. «Смотрите, смотрите!» — это кричал человек с поднятой рукой кверху. Действительно, нашим взором представилась умилительная картина. Спустившийся с небесной лазури необычайно низко, над самой могилой делал круги жаворонок и пел свою звонкую песню. «Да, мы пели не одни. Нам как бы вторило творение Божие, хваля Бога, дивного в своих избранниках». Скоро на месте упокоения старца вырос над могильный холмик, водрузили большой белый крест с неугасимой лампадой и надписью. Здесь покоится тело священно-архимандрита Сергия, протоиерея Митрофана. Скончался в 1948 году, 23 марта. Подвигом добрым подвязался, течение жизни скончав. Еще при жизни батюшка говорил своим духовным детям: «Не плачьте обо мне, когда я умру. Вы придете на мою могилку и скажете, что нужно, и я, если буду иметь дерзновение у Господа, помогу вам». Упомянутый в житии замечательный дневник полкового священника дает, между прочим, и такие сведения. Бывали случаи, что офицеры русской армии приставали к служанкам, что особенно ранило душу молодого отца Митрофана. Воистину, расцерковлявшееся, терявшее веру и христианскую мораль русское общество само подготовило революцию, вергшую на долгие годы весь народ в пучину гражданской войны, противостояние веры и неверия. Есть резонное мнение церковного историка профессора Бориса Алексеевича Филиппова о том, что гражданская война продолжалась не 3-4 года, а вплоть до смерти Сталина. Действительно, что есть репрессии конца 30-х, если не гражданская война? И в церковном календаре память некоторых новомучеников датируется 50-ми годами XX века. Вот плоды отвержения обществом христианских устоев жизни. Это и нам, и современникам нашим от Господа предупреждение.
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Константин Станюкович. «Гибель ястреба. Рассказ старого матроса».
а капитан с грот Марса кричит. Он туда с мостика перебрался, потому как мостик уж был под водой. «Поздравляю, ребята, помощь близка!» И все опять «Уру!» Да такую громкую и радостную, что и сказать нельзя. И опять все стали махать шапками. Вот уж Брик совсем близко и спустился к ястребу. Видно было и капитана ихнего, и матросов. Все мы замерли от радости. Ждем. Вот с брига спустят шлюпки. Уж капитан на что-то по-ихнему на бриг кричит. «Подходи, мол, ближе, спасай нас». «Так что ж бы вы думали, ваш скобродие сделал этот гличанин?» «Прошел в нескольких саженях от нас, и только его подлеца и видели. Повернул и пошел далее, и скоро пропал из глаз. Мы все только ахнули. И если б только мог слышать капитан, какими проклятиями мы его провожали, и как мы ругали эту собаку, какая собака? Хуже. Зверь самый лютый, и тот жалость имеет к своему брату, а этот... Бывают же на свете такие злодеи, ваше скобродие. Не помочь погибающему. Как только Бог терпит таких дьяволов. И как этот самый капитан потом на свете жил. И как это матросы-гличане не взбунтовались тогда против него и не заставили его помочь таким же людям, как и они сами. Где совесть у людей? Иваныч смолк, полный негодующего недоумения. Видимо, и на старости лет, после долгого житейского опыта, сохранивший веру в человеческую совесть и до сих пор удивлявшийся, что ее иногда не бывает. И знаете ли, ваше скобродие, что я полагаю насчет этих самых? Что тогда бросили нас на погибель? — проговорил наконец он. — Что? — А то, что совесть их потом замучила. Без этого никак невозможно, ваше скобродие, потому какой-нибудь отчаянный человек, а придет время, совесть объявится. Так, мол, и так, честь имею явиться. И, может, эти самые гличане места себе потом не находили, как вспоминали нас, погибающих. А капитан, может, ночей не спал. Все перед им матросики с погибающего корабля стояли. Если которого человек Бог не накажет, то совесть накажет. «Это верно», — убежденно промолвил Иваныч и примолк, погрузившись в раздумье. Глава третья. «Ну, рассказывайте, Иваныч, дальше», — попросил я через несколько минут. «А дальше была, ваше скобродие, одна мука. Обезнадежили мы совсем. Думали, если не потопнем, все равно голодной смертью помрем. И шлюпок не было. Все смыло. Только капитанский вельбот каким-то чудом уцелел. Да где ему в такую погоду выгрести? Ветер хоть и стихал, а все же волнение было большое. Однако капитан крикнул охотников. Кто, значит, желает ехать на вельботе, чтобы добраться до берега и просить помощи? А берег, как потом оказалось, был этак в милях в трех. Охотников пожелало много, но только из них выбрали самых крепких. 7 человек под начальством молодого мичмана. Кое-как спустили шлюпку. Отвалило и в скорости скрылось из глаз. Мы так и полагали, что потонуло. Наступила ночь. Ясная была месячная ночь. И не дай Бог никому провести такой ночи. Чего-чего не было. От голода да от жажды многие кричали в бреду, как исступленные, и бросались в море. И озверение какое-то на многих нашло. Всякий хотел повыше забраться и пихал один другого. А мой Акимка вовсе закоченел. Жмется бедный ко мне, еле держится за вантину и с открытыми глазами, вовсе безумные слова безумолку говорит. Все говорит, говорит про деревню, как там хорошо, лошадь зовет. И все это словно видит перед собой. Просто жалостно было слушать. Вижу, парень совсем пропадает. И жалко его стало. И взяла его за руку, я матрос сильный был, ваш Сковороди, и потащил его наверх, на Марс. Еле дотащил. А там, ваш Сковороди, матросы догадались, и друг на дружке для тепла лежали. Так вроде как бы склад бревен. Ну, положил и я его на груду, и сам на него лег. Все ему теплее станет. И стал он понемногу отходить, бредить бросил и заснул. «А вы, Иваныч, заснули?» «Никак нет, ваш Сковороди. Сна не было. И очень есть хотелось. И главное — жажда. Так, кажется, за глоток воды все бы отдал. Однако терпел, потому еще во мне сила была. Но только уж смерти покойно ждал. Думаю, другие умирают. Чем же я лучше? Придет черед, свалюсь в море. А жить все же хотелось. А тут на Марсе около меня рядом лежал наш же фор Марсовый Егоров. Пьяница был он отчаянный и в пьяном виде на руку нечист. И здорово его наказывали за пьянство, и били, и пороли. А он все свое. Как попадет на берег, мертвецки напьется. А так человек башковитый, веселый, сердцем прост. И форменный матрос был. Он и говорит мне: «А знаешь, Иваныч, отчего мне помирать не хочется?» «Отчего?» — спрашиваю. «Оттого, — говорит, — что я свинья. Деньги пропивал, а на дочку хоть бы грош. А дочка у меня без матери, беспризорная сирота, и у кумы живет. А кума сама еле с хлеба на квас перебивается. И все мне теперь махонькая Дунька на уме. Кто пожалеет ее, если отец не пожалел? Пропадет ведь? Найдутся, — говорю, — добрые люди, пожалеют? Едва ли, если отец родной... И знаешь, Иваныч, если бы я спасся каким чудом, пить бы бросил и все деньги послал бы дочке. Вот ведь, ваш Сковороди, когда спохватился, когда смерть на носу была. «Что ж, он жив остался?» — спросил я. «Жив. И по сейчас в Кронштадте живет». «Ну, а зарок свой сдержал?» «Еще как сдержал, ваш Сковороди!» Просто дивился я. Откуда характер у него взялся? Дочка вовсе другим человеком отца сделала. Ну и потрясение, значит, на ястребе. Егоров после этого долго в госпитале в Кронштадте лежал, в повреждении рассудка. Через 6 месяцев только на поправку пошел. Ну, рассказывайте, Иваныч, как же вы спаслись?
А через этот самый вельбот? Спасибо матросикам, не оробели. И мичман, что с ними поехал, не оробел. Выгребли, выбросились на берег и оповестили. А мы этого и не думали в те поры. Никакой надежды на вельбот не имели. Так рассчитывали, что погиб, и ждем смерти. Прошла так вторая ночь. Рассвело, море затихло, и солнышко светит, а мы все, как приговоренные. Нет даже силы, чтобы на обломках спасаться. И я начал поддаваться. Ослаб, и жажда замучила. И только слышим мы, ваш Сковороди, что капитан не своим голосом закричал насчет питья и насчет того, что он людей до смерти довел. Кричит бедный Левонтий Федорович, да и шабаш. Тоже, значит, в потрясении был. И многие, которые кричали, охали и стонали,
и призывали смерть. И не обсказать, как тяжко было слушать, ваше скобродие, эти стоны да крики. Вспомнишь как, и то жутко станет. Хорошо. Кричал это таким манером капитан примерно с час или с два. И затих. И вдруг опять капитана крик жалобный такой: «Простите, братцы!» И вижу я, он с грот Марса вниз головой. Бросился, значит. И его волна в море унесла. Окровавленный весь был, сказывали потом матросы, кое из грот Марса видели. Царство ему небесное, голубчику. Добер был. Иваныч перекрестился и продолжал. И в скорости после того, как бросился капитан, вижу я парус на горизонте. Думаю, обман глаз. Многим в те дни все паруса мерещились. Однако нет, все увидали. И скоро шкунка обозначилась. Идет на нас. Опять мы закричали «Уру!», только «Ура!» эта самая едва слышная была. Силы не было по-настоящему крикнуть. При последнем издыхании почти все находились и звали смерть, как вместо этого жизнь пришла. Шкунка подошла борт о борт. Повышли оттуда шведы и стали нас, как замерзших птиц, снимать да на шкунку таскать. А я, ваш скобродье, от радости таки и заплакал. Слова сказать не могу, оплачу. И сняли с нас мокрую одежду, завернули в одеяло и положили на палубу. И стал доктор ихний с фершалом обходить нас, и давали нам по капельке рому, а потом горячего супу. По самой малости давали, а то по многу нельзя, говорят. И в скорости доставили нас благополучно на берег и разместили по домам в ихнем маленьком городке. И оправлялись мы там с неделю, пока не отправили нас, ваше скобродие, в Кронштадт. Только многих не досчитались. Было всех нас на ястребе 175 человек, а осталось 100. А что с ястребом стало? Потонул. В скорости, как нас с него сняли, поднялся ветер и к ночи заревел. Вот в ту ночь ястреб и потонул. Уж утром его и звания не было. Только одни обломки рыбаки видели. Иваныч умолк и стал набивать трубку. В эту минуту в конце аллеи показался владелец имения Петр Петрович. Высокий, худой, бодрый еще старик. При приближении его Иваныч встал. «Садись, Иваныч, садись!» — приказал ему отставной моряк. И, обращаясь ко мне, спросил: «О чем это вы с Иванычем беседовали?» Он о гибели ястреба рассказывал. «Да, ужасные были дни. Никогда не забыть их», — задумчиво проговорил Петр Петрович. «Вы тоже были тогда на ястребе?» «Был. Мичманом тогда был. С тех пор мы и приятели с Иванычем. С тех пор я и узнал, какой это человек. Он, конечно, не рассказывал вам, как тогда многих спас от смерти». «Нет, про себя ничего не говорил». «Ну, конечно, узнаю Иваныча. Он и меня спас. Я едва держался на вантах, а он меня после земляка своего тоже на Марс стащил. Да и не одного меня, а многих. Ты чего же об этом не рассказал гостю, а?» — добродушно усмехаясь, спросил Петр Петрович Иваныча.
«Чего всякие пустяки рассказывать, ваше скобродье?» — отвечал Иваныч.
И с этими словами поднялся и заковылял по аллее.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц.
а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.